и дважды были настигнуты. Балантре, правда, во второй раз заметно побледнел, но в остальном не выказывал ни тени огорчения, шутил над собственной нескладностью, которая позволила ему заблудиться, благодарил настигших его как за величайшую услугу и возвращался в лагерь с обычным своим бравым и оживленным видом. Но, конечно, он почуял ловушку. С этого времени они с Секундрой переговаривались только шепотом и на ухо, и Гаррис напрасно мерз возле их палатки, стараясь что-нибудь подслушать. В ту же ночь было объявлено, что они бросят лодки и пойдут дальше пешком, устраняя сумятицу перегрузок на порогах. Это сильно уменьшало шансы на успешный побег. И вот началась молчаливая борьба, где ставкой была с одной стороны жизнь, с другой — богатство. Они приближались теперь к тем местам, где сам Балантре должен был показывать дальнейший путь, и, ссылаясь на это, Гаррис и другие целые ночи напролет просиживали с ним у костра, вызывая его на разговоры, стараясь выудить у него нужные сведения. Балантре знал, что если проговорится, то тем самым подпишет себе смертный приговор. С другой стороны, он не должен был уклоняться от их вопросов, наоборот, должен был делать вид, что по мере сил помогает им, чтобы не подчеркивать своего недоверия. И Маунтон уверял, что, несмотря ни на что, Балантре бровью не повел. Он сидел в кружке этих шакалов на волосок от гибели, так как словно был остроумный, гостеприимный хозяин, принимающий гостей у своего камина. У него на все был ответ, чаще всего шутка. Он искусно избегал угроз, парировал оскорбления, рассказывал, смеялся и слушал других с самым непринужденным видом. Короче говоря, вел себя так, что обезоруживал подозрения и расшатывал твердую уверенность в том, что он все знает. В самом деле, Маунтин признавался мне, что они готовы были усомниться в открытии Гарриса и считать, что жертва по-прежнему пребывает в полном неведении об их умысле, если бы Балантре, хоть и находчиво, не уклонялся от прямых ответов и к довершению всего не предпринял все новых попыток к бегству. О последней такой попытке, которая привела к развязке, мне предстоит сейчас рассказать. Но сначала я должен упомянуть, что к этому времени терпение спутников Гарриса почти истощилось. Они отбросили всякие церемонии, и, как одно из проявлений этого, у Балантре и Секундры под каким-то ничтожным предлогом отобрали оружие. Со своей стороны, обе жертвы подчеркивали свое дружелюбие. Секундра не переставал кланяться, Балантре улыбаться. В последний вечер этого худого мира он дошел до того, что развлекал всю компанию песнями. Заметили также, что в этот вечер он ел с необычайным для него аппетитом и пил соответственно. Конечно, это было неспроста. Около 3 часов утра он вышел из своей палатки со стонами и жалобами на рези в животе. Некоторое время Секундра хлопотал вокруг своего господина, потом тому полегчало, и он прилег и уснул тут же на мерзлой земле за палаткой. Через некоторое время сменился часовой. Он указал, где лежит Балантре, укрытый своим плащом бизоньего меха, и новый часовой, как он потом утверждал, глаз не сводил со спящего. Но вот на рассвете вдруг налетел сильный порыв ветра и завернул угол плаща. Тем же порывом была подхвачена шляпа Балантре, которую унесло на несколько шагов в сторону.